Глава 8. Купили порося. Ночью он спал только 2 часа. Дело было не в клопах, не в духоте и даже не в пульсирующей боли. Подобные мелочи не заслуживали внимания. Имелась проблема куда более насущная. Грин лежал, закинув руки за голову, и сосредоточенно думал. Рядом на полу тесной каморки спали Емеля и Снегирь. Первый беспокойно ворочался, очевидно, одолеваемый кровососами. Второй тоненько вскрикивал во сне. Удивительно, что вообще уснул после вчерашнего. Неожиданный исход сотрудничества с Козырем потребовал быстрых действий. Первым делом Грин привел в чувство истерически всхлипывающую Жюли, для чего пришлось легонько побить ее по щекам. Трястись после этого она перестала и выполняла все, что он ей говорил, только избегала смотреть на неподвижное тело и светлую лужу от вина, которая темнела на глазах, разбавляемая кровью. Затем наскоро перемотал свои раны. Труднее всего было с ухом, поэтому просто прикрыл его платком и потуже натянул приказчичью ватную фуражку. Жюли принесла кувшин воды, смыть кровь с лица и рук. Теперь можно было уходить. Поставив Жюли сторожить у саней, Грин перетащил мешки из номера. Как прежде, по 2 за раз не вышло. Не следовало тревожить раненое запястье больше нужного. Куда везти деньги? Он стал думать только, когда благополучно отъехали от Индии. На место сбора, в будку виндавского обходчика, опасно. Место голое, кто-нибудь увидит, как затаскивают мешки, заподозрит, что краденый товар из грузового состава. В другую гостиницу. С мешками в номер не пустят, а отдавать их на сохранение рискованно. Выход нашла Жюли. Вроде бы сидела молча, нахохленная, в своем мещанском платке, ни о чем не спрашивала, думать не мешала. И вдруг говорит: «Анна Николаевский, у меня багаж в камере хранения. Чемоданы заберу, вместо них мешки оставлю. Там порядки строгие, шарить никто не станет. И полиции в голову не придет, что деньги прямо у них под носом».
«Мне там нельзя», — объяснил Грин. «Приметы».
«Тебе и не нужно. Скажу, что я горничная, за барыниными чемоданами. У меня квитанция, а в мешках, скажу, господские книжки, кому какое дело. Ты, кучер, в санях останешься, на вокзал не пойдешь. Я носильщиков приведу».
Слышать, как она называет на «ты», было странно и неловко. Но идея про камеру хранения была правильная. С вокзала поехали в гостиницу «Китиш», близ Красных ворот. Хоть и не первого разряда, но зато с телефоном у стойки, что сейчас имело особенную важность. Грин протелефонировал связной. Спросил, что они...
Игла дрожащим от волнения голосом ответила: «Это вы? Слава богу. С вами все хорошо? Товар у вас?»
«Да. Что остальные?»
«Все здоровы, только Арсений заболел. Пришлось оставить».
«Лечат?» — нахмурился он.
«Нет. Поздно».
Голос снова дрогнул. «Пошлите за моими на Виндавский. Пусть в гостиницу «Китиш». Начало Басманной. И вы сюда, номер 17. Возьмите спирт, иголку, суровые нитки».
Игла приехала быстро.
Коротко кивнула Жюли, едва на нее взглянув, хотя видела впервые. Посмотрела на замотанную голову Грина, на заклеенную бровь, сухо спросила:
«Вы тяжело ранены?»
«Нет. Принесли?»
Она поставила на стол маленький саквояж. «Здесь спирт, иголка и нитки, как вы просили. И еще марля, вата, бинт, пластырь. Я училась на курсах милосердных сестер. Только покажите, я все сделаю».
«Это хорошо. Бок могу сам. Бровь, ухо и руку неудобно. И пластырь правильно. Ребро сломано. Стянуть».
Он разделся до пояса, и Жюли жалобно охнула, увидев синяки и мокрую от крови повязку.
«Ножевое, не глубоко», — объяснил Грин про рану в боку. «Важное не задето, только промыть и зашить».
«Ложитесь на диван», — приказала игла. «Я вымою руки».
Жюли села рядом. Ее кукольное лицо было искажено страданием.
«Гриночка, бедненький, тебе очень больно».
«Вам тут не нужно», — сказал он. «Вы свое сделали. Пусть она. Отойдите». Игла быстро и ловко обработала рану спиртом. Суровую нить тоже вымочила в спирте. Прокалила на свече иголку. Чтобы она не так напрягалась, Грин попробовал сказать шутку. «Игла с иглой». Очевидно, получилось недостаточно смешно. Она не улыбнулась. Предупредила:
«Будет больно, потерпите».
Но боли он почти не чувствовал. Сказывалась тренировка, да и дело свое игла знала. С интересом наблюдая, как она кладет мелкие аккуратные стежки сначала на боку, потом на запястье, Грин спросил. «Игла из-за этого?» Вопрос вышел неуклюжий. Он сам это почувствовал, но игла поняла. «Нет, из-за вот этого». Быстрым движением подняла руку к тугому узлу волос на затылке и выдернула длинную острую заколку. «Зачем?» — удивился он. «Защищаться?» Она промыла спиртом разбитую бровь, наложила два шва и только потом ответила. «Нет. Заколоться, если арестуют. Я знаю, нужно вот сюда». И показала себе на шею. «У меня клаустрофобия. Не выношу тесных помещений. Могу не выдержать тюрьмы и сломаться». Ее лицо залилось краской. Было видно, что признание далось игле нелегко. Вскоре прибыли Емеля и Снегирь.
«Ранен?»
— испуганно спросил Снегирь. А Емеля, оглядевшись, прищурился.
«Где Рахмет?»
На первый вопрос Грин не ответил, потому что было излишне. На второй объяснил. «Нас теперь трое. Рассказывайте». Рассказывал Снегирь. Емеля время от времени вставлял реплики, но Грин почти не слушал. Он знал, что мальчику нужно выговориться. В первый раз был на настоящей акции. Однако детали перестрелки значения не имели. Думать сейчас надо было о другом.
«Он отбежал немножко и упал. Ему вот сюда попало».
Снегирь показал повыше ключицы.
«Мы с Гвоздем хотели его на руки подхватить, а он быстро так приставил револьвер к виску. Голову в сторону дернуло и упал, а мы все побежали».
«Хорошо», — перебил Грин, решив, что хватит. «К делу. Мешки с деньгами на вокзале. Взять взяли, теперь переправить в Питер. Трудно. Полиция, жандармерия, филеры. Раньше искали только нас. Теперь еще и деньги. А нужно срочно».
«Я думала», — быстро сказала игла. «Можно отправить шестерых человек, каждому дать по мешку. Не может быть, чтобы все шестеро попались. Кто-то непременно проскочит. Завтра этим займусь. Пятеро есть, я буду шестая. Мне, как женщине, даже легче».
«Завтра так завтра», — потянулся Емеля.
«Утро вечера мудренее».
«Я тоже могу взять», — подала голос Жюли. «Только в моем багаже мешок будет смотреться странно. Я переложу пачки в чемодан, ладно?»
Грин достал часы. 11:30. «Нет. Завтра они так обложат, что не вывезти. Будут вещи досматривать. Нельзя. Сегодня».
«Что сегодня?» — недоверчиво спросила игла.
«Деньги провозить сегодня?»
«Да. Ночным. В 2:00.
«Но это совершенно невозможно. Уже сейчас поднята вся полиция. Я пока сюда ехала, несколько раз видела, как повозки останавливали. А на вокзале, поди, такое творится».
И тогда Грин изложил свой план.